Глава 4. Междуцарствие. Настало в русской земле такое бедственное время, какого она еще не знала во все продолжение своего существования. Самое нашествие татар не казалось для народа так убийственным. И тогда при страшных ханах были у него защитники, государи его. Теперь же царя не было, и оттого было везде ужасное безначалие. К думе боярской, которая составляла временное правительство до избрания нового государя, народ никогда не имел такой доверенности, как к своему государю-отцу. Да и нельзя было иметь ее. Между думными боярами всегда было мало согласия, а теперь при тягостных обстоятельствах царства еще менее. Главный спор возник при первом и важнейшем деле, которым они должны были заняться – при избрании нового царя. Патриарх Гермоген, один из лучших людей того времени, требовал, чтобы царь избран был из вельмож русских, и указывал им или князя Василия Васильевича Голицына, или 14-летнего Михаила Феодоровича Романова. Но бояре боялись поляков, которых войско стояло уже близ Москвы, и уже провозгласили царем королевича Владислава, боялись и Лжедмитрия, который, узнав о свержении Шуйского, вышел из Калуги и был уже с войском своим в селе Коломенском. В этой крайности нельзя было сзывать земский собор со всех городов. Надобно было выбирать или Тушинского вора, или королевича. После многих споров бояре решились на последнего с условием, чтобы он принял православие и чтобы власть его была ограничена боярской думою. Уведомляя о том начальника польского войска, гетмана Жалкевского, бояре просили его вступить в Москву для защиты ее от самозванца. Жалкевский исполнил эту просьбу и вступил в Москву, и 27 августа 1610 года происходила присяга московских жителей Владиславу. Что же касается до условий избрания его, то гетман объявил, что для этих переговоров надобно отправить посольство к королю Сигизмунду, и постарался, чтобы в это посольство включены были люди, опасные для поляков своим влиянием в Москве. Это были указаны патриархом как достойные престола князь Василий Васильевич Голицын и митрополит Филарет, отец Михаила Феодоровича Романова, которого по молодости лет еще нельзя было отправлять с посольством. Таким образом, все шло по желанию поляков, но ненасытность и дерзость их не были еще удовлетворены. Король объявил, что он не может согласиться, чтобы сын его принял православие, и желает быть сам царем московским. Жалкевский, узнав о таком решении короля, боялся объявить его в Москве. Он знал, что русские никогда не согласятся на избрание царя иноверца, и потому, предвидя бунт, поспешил уехать из Москвы, оставив начальником войска пана Гонсевского. Как умный и ловкий человек, он, приехав к королю под Смоленск, объяснил ему все опасные последствия его отказа на условиях русских. Но король настаивал на своем и принуждал послов московских согласиться на его требования. Но напрасны были все его убеждения и угрозы. Послы оставались равнодушны и к милостям, и к гневу короля, и не соглашались на отмену ни одного из условий, предписанных им патриархом Гермогеном и боярскую думою. Для примера твердости их можно привести несколько слов из ответа думного дьяка Томилы Луговского, которому обещали великие милости королевские за то, чтобы он поехал в Смоленск и уговорил жителей его сдаться. «Как мне сделать это?» — говорил этот благородный человек. «И вечную клятву на себя навлечь? Не только Господь Бог и люди московского государства мне за это не потерпят, и земля меня не понесет. Я прислан в челобитчиках, и мне первому соблазн вести. По Христову слову лучше навязать себе камень и вринуться в море». Но, к несчастью, не все думали так. Были и между русскими такие изменники Отечеству, которые охотно пользовались милостями королевскими и уговаривали московитян согласиться на все требования короля. Одним из таких особенно известен был Михаил Салтыков, который, заседая в Думе Боярской, уговаривал бояр просить Сигизмунда пожаловать в Москву, государство сына своего очищать и на вора Тушинского наступать. Может быть, большая часть бояр и согласилась бы на это, так как присяга Владиславу была уже принесена. Но главным лицом в Думе был патриарх Гермоген. Этот благочестивый и строгий защитник православной веры нашей, своей священную властью и своим геройским примером удержал бояр от малодушного увлечения к изменническим советам Салтыкова и всеми силами старался ободрить их и народ на твердое сопротивление королевским намерениям. С такой целью он писал грамоты во все русские города, призывая всех людей стать за веру и отечество. Эти грамоты производили свое действие и до того отводили города от мысли покориться королю польскому, что многие из них не только явно предпочитали ему Лжедмитрия, но даже присягали этому обманщику. В том числе были две обширные области – Казань и Вятка. Но, к счастью, эта новая причина к междоусобию в областях вскоре прекратилась. Самозванец был убит одним из своих приближенных. Со смертью его русские отдохнули. Одним врагом стало у них меньше. И все, боявшиеся его и потому только решившиеся призывать к себе на царство Владислава, могли теперь без страха отойти от королевича и собираться на защиту Отечества. Вскоре собралось войско от 25 городов и пошло к Москве под началом Прокопия Ляпунова и казацких атаманов, князя Трубецкого и Заруцкого. Но в это время возрождения сил русских тем стесненнее становилось положение первых русских людей, истинных начальников этого патриотического движения, Филарета, Голицына и патриарха Гермогена. Первые два, не соглашаясь ни на признание Сигизмунда царем московским, ни на сдачу Смоленска, обратили на себя страшный гнев короля, нарушив все правила чести и неприкосновенности послов, он приказал схватить их и отправить пленниками в Польшу. С патриархом же в Москве поляки поступили еще хуже. Они заключили его под крепкую стражу и потом уморили голодную смертью. Но эти жестокости возбуждали в русских только более и более дух сопротивления польскому владычеству. Смоленск еще около 2 месяцев выдерживал осаду и, наконец, после самой геройской защиты, принужден был уступить превосходству сил осаждающих и сдался. Велика была радость поляков об этой победе. В упоении этой радости они подумали, что с потерей Смоленска русские уже совсем покорятся власти их. И с этой мыслью король отправился на Сейм в Варшаву и приказал везти туда же и пленного царя Василия Шуйского, выданного полякам его неблагодарными подданными. Несчастный государь был заключен в Гастынский замок, где вскоре потом и умер. Но в то самое время, как гордые поляки наслаждались полным торжеством своим над русскими, держа у себя пленником бывшего царя московского, в Москве произошел вовсе неожиданный для них поворот дела. Жители ее, доведенные до отчаяния взятием Смоленска и всякого рода несправедливостями, какие позволяло себе польское войско, стоявшее в Москве, вступили с ним в битву прежде, нежели народное ополчение под начальством Ляпунова, Трубецкого и Заруцкого успело прийти на помощь к ним. Вооруженные поляки безжалостно перерезали в это время множество безоружных людей и зажгли в разных местах город, так что он почти весь выгорел, исключая Кремль и Китай-город, куда загнали их русские и долгое время потом держали в такой крепкой осаде, что они за недостатком припасов принуждены были есть не только кошек и собак, но даже и человеческое мясо. Эта осада и совершенное очищение Москвы от поляков, вероятно, окончены были бы в то время, когда к Москве подошло народное ополчение. Но, к несчастью, между тремя военачальниками его не было никакого единодушия. Большую часть войска составляли казаки, дерзкие, необузданные, привыкшие жить грабежом в стране тушинского вора. Главным же из трех начальников по своим военным способностям и твердости воли был Ляпунов. Он строго наказывал казаков за дерзости и грабежи их, и зато они возненавидели его. Гансевский воспользовался этой ненавистью, подослал в лагерь казацкий подложное письмо, в котором будто бы Ляпунов писал во все города, где поймают казака, бить и топить. Не разобрав хорошо ложность подписи под руку Ляпунова, не выслушав оправдания его, дерзкие казаки убили этого лучшего из предводителей своих, и тем, как предвидел и желал Гансевский, привели в совершенное расстройство собравшееся войско защитников Отечества. Дворяне, лишившиеся начальника своего в Ляпунове, не могли оставаться в безопасности в лагере, где все зависело теперь от казаков, преследовавших их, и потому большая из них часть разъехалась по домам, и казаки, хотя продолжали осаду поляков в Кремле и Китай-городе, но без особенного усердия, потому что в то же время занимались грабежом окрестностей. Наконец, к довершению бедственного положения тогдашней России, шведы завладели Новгородом. Одни из прежних союзников сделались врагами русских с того времени, как в Москве присягнули Владиславу. И так как между воеводами новгородскими часто происходили ссоры, то Делагарди без труда овладел Новгородом, и жители его тогда же согласились на предложение его признать царем русским одного из сыновей короля шведского. Таким образом, явился новый искатель престола, и в то же время в Псковской области явился новый самозванец, третий Лжедмитрий. При таком множестве врагов и разных партий, при разрозненности самих областей русских, разнообразные элементы которых соединялись дотоле церковной властью, при отсутствии этой власти, всегда священной для русских людей, казалось, настала пора распадения могущественного государства. Но здесь-то, именно в этом, по-видимому, безвыходном положении, и явилась наружу та сила, которая всегда воодушевляла русских и доставляла им победу над врагами их. Явилась непоколебимая вера их в Бога и надежда на святую помощь Его. Опасность, угрожавшая этой вере от чужеземных владетелей, и ненависть к католичеству уничтожили несогласие областей и соединились всех в одном стремлении защитить себя без чужой помощи. Первым призывом к этому соединению был священный голос патриарха Гермогена, а потом, когда его не стало, призывные грамоты к восстанию за веру отцов писались в Троицко-Сергиевской лавре архимандритом Дионисием и Келарием Авраамием Палицыным. Эти грамоты рассылались по всем городам и полкам и везде возбуждали сочувствие в слушателя, но нигде не подействовали они так сильно, как в Нижнем Новгороде. Там жил тот, кто был назначен провидением быть начальным человеком восстания. Это был земский староста или городский глава, мясной торговец Кузьма Минин Сухорукий. Во время чтения одной из троицких грамот в соборной церкви Нижегородской Минин, одушевленный пламенным усердием к Отечеству, воскликнул к народу, бывшему в церкви: «Вступимся за православную веру и поможем московскому государству. Не пожалеем ничего, продадим дома свои, заложим жены детей и соберем казну на жалованье войску». Все, что было в церкви, отвечало на эти слова восторженным восклицанием: «Умрем за Русь святую!» С этой минуты спасение земли русской было решено. Не выходя из церкви, нижегородцы положили собирать деньги для ратных людей, которых ожидали наверное. Но важнее всего было выбрать начальника этому ожидаемому войску. Минин помог и в этом деле. В молодости он сам служил в царских полках и хорошо знал почти всех воевод русских. Лучшими из них он считал князя Дмитрия Михайловича Пожарского и потому указал на него. Пожарский жил в это время в своем поместье в Суздальском уезде, долечиваясь от ран, полученных им за несколько месяцев перед тем в битвах с поляками в Москве. Он согласился на просьбу нижегородцев быть предводителем ополчения их, но с тем, чтобы они выбрали заведовать общественную казною не другого кого, как Минина, вполне достойного этой доверенности. Так эти два выборные человека земли русской положили начало устройству народного ополчения, к которому тотчас же начали присоединяться служилые люди из всех областей и городов. Но, несмотря на все усердие их, не прежде как через 10 месяцев, в августе 1612 года, князь Пожарский мог подойти к Москве, преодолев все затруднения, какие противопоставляли ему поляки и разные изменники Отечества, из которых одни держались Владислава, другие – принца шведского, а третьи – нового Лжедмитрия. В числе последних были казаки. Они даже присягнули этому самозванцу, но как он вскоре был схвачен и убит, то сторонники его рассеялись и начали примыкать к народному ополчению. Казаков надобно было принуждать к тому силою. Буйство и распущенность их в то время были так велики, что они затеяли заговор против самого князя Пожарского, так что он едва не погиб от подосланного убийцы. Но Бог спас его и с ним вместе всю Россию. После неудавшегося заговора большая часть казаков со своим начальником Заруцким, не желая соединяться с нижегородским ополчением, оставили товарищей своих, продолжавших осаду поляков в Кремле, и ушли на юг в свои степи. С Пожарским соединились только оставшиеся отряды их под начальством князя Трубецкого, да и те в самую решительную минуту битвы ополчения с польским войском, присланным королем на помощь к осажденным, отказались от сражения под предлогом, что не получили еще жалования. И только по убеждению Келария Авраамия Палицына и по обещанию его заплатить им это жалование из драгоценностей лавры Сергиевой, они решились опять вступить в битву. Благодаря храбрости соединившегося войска, искусству князя Пожарского и удачному движению Минина с небольшим, но отборным отрядом воинов, русские одержали победу над польским войском, и начальник его, гетман Хаткевич, не успев оказать помощи осажденным полякам, которым прислан был, ушел в Литву. По уходе его оба начальника войска, князья Трубецкой и Пожарский, согласно управляли делами, но поляки в Кремле держались еще около 3 месяцев и принуждены были к сдаче только ужаснейшим голодом 27 ноября 1612 года. Русские вошли уже в очищенный от них Кремль и торжествовали полную победу. Общая радость была, однако же, вскоре нарушена известием, что сам король Сигизмунд идет с войском к Москве. Но тревога была напрасна. Король, узнав, что поляки уже сдались, воротился назад со всем своим войском. Наконец настало время заняться избранием царя, с которым кончалось бы страшное безначалие. Разослали грамоты во все города, чтобы приезжали в Москву люди выборные из всех сословий, честные и разумные, и прежде всего посоветовались бы они со своими согражданами и с духовенством о царском избрании. Когда все эти люди съехались в Москву, наложен был на всех 3-дневный пост, и потом уже начались собрания выборных. Но, несмотря на все благочестие, с каким приступлено было к этому важному делу, не обошлось без споров. Только в одном отношении были все согласны – не выбирать из иностранцев, но непременно из своих, русских. Может быть, именно поэтому и были несогласия. Каждому хотелось выбирать по своему рассуждению – а были и такие, которые сами желали быть выбранными. Вдруг неожиданно для всех кто-то произнес имя Михаила Феодоровича Романова, еще за 2 года перед тем произнесенное патриархом Гермогеном, и это имя как бы какой-то чудесную силою согласило все партии. Положили, чтобы каждое сословие подало на письме свое мнение, и, к удивлению всех, все эти мнения остановились на одном человеке, на Михаиле Феодоровиче. Наконец, несколько избранных лиц из духовенства и бояр вышли на Красную площадь и с лобного места спросили у народа, кого он хочет в цари. И весь народ в один голос отвечал: «Михаила Феодоровича Романова!» Так единодушно, всеми сословиями, избран был на русский престол родоначальник дома Романовых. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.